эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы продолжим тему так называемого семейного образования. Мне кажется, что с некоторых пор это не совсем точный термин, поскольку образовательные ресурсы вне школы стали весьма обширными. Но выбор действительно по-прежнему остается за родителями. В московской студии консультант по вопросам семейного образования Алексей Семенович, главный редактор журнала «Семейное образование» Оксана Апрельская и шеф-редактор этого журнала Лара Покровская. Мне кажется, что вот появление такого печатного издания – это, собственно, этап в становлении и развитии альтернативного образования. Вот еще недавно была зимой конференция, достаточно большая и, наверное, тоже первая, потому что журнал позиционирует себя как первый журнал свободного семейного образования. И, возможно, это произошло потому, что появилось очень много ресурсов, которыми родители могут пользоваться вне школы, потому что не каждый родитель может вот обладать тем набором знаний, которые, допустим, школа требует. Все-таки аттестацию, в конце концов, проходит. Или это такая общественная история роста недоверия к школе, поэтому так много событий вот за тот короткий срок. Очень много было мастер-классов, семинаров. Вот я Алексея Семеновича хочу спросить, потому что он участник этого процесса.
Ну, вы знаете, Тамара, я думаю, здесь нашлось несколько факторов на самом деле. Вы не каком-то чем-то конкретном сейчас, но немножко сложно. Так исторически сложилось. И конференция образовалась, сама идея конференции образовалась, потому что были просто родители, которым это было интересно, были учителя, которые хотели поделиться какими-то своими идеями, и это очень удачно совпало. А появилось это по одной простой причине, потому что действительно семейное образование, и я бы даже сказал, вообще семейное образование, не только, но и все любое частное образование, а вообще нужно сказать альтернативным образованием, альтернативным, ну, два тут может быть трактования, может, я потом об этом скажу, почему альтернативное. Оно как-то одновременно все возникло очень. Очень все как-то вовремя так совпало. Это странно происходит, но тем не менее все это гармонично. А объективно говоря, все движение того, что вот называется альтернативным образованием, началось с того, что просто прошла реформа в школе. Все. Реформа в школе случилась, и многие задали много вопросов. И на вопросы этот ответ не получили. И от школы, в первую очередь. От школы ничего не услышали. И в результате началось то, что называется движением из школы. Оно достаточно стало активным. А в силу того, что стало активным, оно стало оформляться. Произошла конференция. Во многом, между прочим, вполне себе стихийно произошла. Но тут не было какой-то специальной задумки это сделать там. И я вот не стесняюсь все время говорить, что изначально идея была в том, чтобы провести маленький сабантуйчик на 50 человек для своих и больше ничего не сделать.
Без всякого там телевидения. Просто поделиться опытом, кто что может.
Да, давайте здесь поговорим за чашкой чая там. А давайте вот там у нас есть там зайчик в школе на 50 человек, давайте соберем чай, булочки купим, с ним поедим. Потом получилось совсем все не так, как мы это планировали. То, что, повторяю, никто этого не ждал и не планировал никто этого на самом деле. Все произошло очень стихийно. Потом уже, когда мы поняли, что это интересное движение, которое интересует не только Москву, но и всю Россию, приехали люди. Люди из других, даже из других стран приезжали, да, из других городов приезжали, из Сибири прилетали. Вот, мне это было столько всего удивительно, что я просто понимал, что ну тут что-то не так. Вот что-то уже происходит, некое движение, которое не зависит от нас напрямую, что не мы его возглавляем, условно говоря, не мы его. Вот, мы только можем что-то вот, ну, как-то направить, что-то такое сделать и определить какие-то точки, которые людям интересны. И этими точками стало проведение семинаров, это стало проведение фестиваля хомскулеров, который прошел в апреле месяце. Мы проводили через 2-3 месяца, вот там было как 200 человек, что я считаю неплохо, в общем-то, для начала. Вот в феврале, вот в октябре будет следующий фестиваль, тоже мы сейчас готовим, да. И лагеря прошли летом, тоже уже специально, мы говорили, лагеря для хомскулеров, лагеря для семейного образования, мы именно так они позиционировались. Причем, если на прошлом году это были небольшие лагеря, в этом даже несколько и прошло, на самом деле, это не совсем так.
Даже, вот именно про это я и говорю,
когда
да,
мы говорим о том, что активно. Вот давайте вот туда пойдем сюда, там 10 человек, там 50 человек собралось. Это каждый раз по-разному, каждый что-то свое планирует, и уже даже независимо от нашего какого-то там, нашего участия здесь вообще не было ни в чем. Все, что делали мы, там проводили семинары, проводили фестиваль, и это все. Вот. Это было некое движение, но во многом, конечно, это было связано еще и с тем, что ну, были политические ситуации, такой нестабильности, и это сильно работу очень пугало. То есть, что правда, то правда. Это тоже фактор играет. И когда общаешься с людьми, вот немножко неформально, ты понимаешь, что многие озабочены тем, что будет в будущем, и многие понимают, что образование это то будущее, которое нужно закладывать уже сейчас. Оно более стабильное, чем доллар, евро там, или что-то еще в этой жизни. И, конечно, эта нестабильность она тоже сыграла свою роль, конечно. Положительную, причем роль, я бы сказал.
Я тогда спрошу Оксану и Лару, вы теперь редакторы, но, наверное, интерес тоже был изначально какой-то личный, нет, Оксана?
Изначально интерес был личный. Изначально я была сторонником массовой школы, общего образования, обязательного, как все. А потом просто случился переезд из одного места, где была хорошая школа, в которую я планировала отдать.
Это была московская школа?
Да. А в другое место, где такой школы хорошей не нашлось. И мы стали думать над вариантами. Плюс у меня у мужа образование в области управления образованием. Он просто в курсе трендов и различных изменений, которые сейчас проходят в мире, в принципе. Это не только российская история, на самом деле, про поиск каких-то путей иных. Это мировая ситуация. Есть понимание о том, что это достаточно многолетняя, там, 200-летняя история там, классно-урочной системы. Та система школьного образования, которая сейчас существует во всем мире, она не соответствует запросу времени. И многие, там, в том числе правительства стран, ищут какие-то выходы из этой ситуации, ищут способы обучать детей так, чтобы это уже были люди, которые ищут нестандартные решения, а не заточены под какие-то типовые. И он как-то меня пытался потихонечку, понемножку направлять, какие-то рассказывать иные варианты. Я просто сама по себе жесткий достаточно человек. И если у меня есть какое-то представление, мне очень сложно переубедить. То он мне просто давал какую-то литературу почитать, рассказывал о том, как бывает по-другому. И где-то года за три я дозрела до того, что да, сказала, давай попробуем так.
А ребенку сколько было к тому моменту?
К тому моменту ребенку было 6 лет. Она ходила на подготовительные курсы в школу. Не очень удачно это все прошло. То есть сначала нравилось, потом разонравилось. Потом я начала присматриваться вообще к школьной ситуации и поняла, что слишком оторвано от жизни то, что происходит внутри, вот просто в школьных стенах. С моей точки зрения, от моей жизни оно оторвано, от нашей семейной ситуации, от целей, которые мы ставим перед образованием, перед результатами теми, которые мы хотим видеть. И мы пришли к выводу, что нет, наверное, мы попробуем. Все равно каждое решение, любое решение, которое мы принимаем, оно не конечное. Его можно всегда передумать, переиграть, можно всегда в школу отдать ребенка, можно всегда из школы забрать ребенка, если что-то не устраивает. Вот. Мы решили попробовать так.
Это на заметку тем родителям, которые не знают, что им делать в школе, которая, может быть, некомфортна для ребенка, а перейти, перевести куда-то достаточно сложно, потому что надо возить, водить. Спасибо. Это была Оксана Апрельская. Лару Покровскую о том же спрошу. Вот ваш опыт, да, я так понимаю, что вы сами из семьи педагогов, и у вас психолого-педагогическое образование.
Да.
Вы сразу как-то думали о том, что не хотите в ту систему, в которой жили вы, и, может быть, более глубоко, чем все остальные, потому что семья учительская?
Я подумать не могла о том, что мой ребенок может не пойти в школу по каким-либо причинам. Это был единственный путь, который я знала, в котором я росла. Даже в голову не приходило, но я видела сразу, что ну вот моему ребенку в этом будет плохо. И я это видела, и он активно очень протестовал, он постоянно говорил, что не хочу, ненавижу школу, ненавижу учиться, ненавижу домашние задания. Это началось с подготовки к школе. Я видела, что ребенок не доиграл, что ему нужно еще играть как минимум год, но он августовский, и ждать еще год мы по закону не имели права, потому что по закону до 8 лет ребенок должен быть пристроен к образовательной какой-то вот траектории. Вот. Я честно водила его к нейропсихологу, к психологу. Я пыталась найти зацепку, чтобы кто-то из них сказал, что ребенок не готов, и написал мне какую-то бумажечку, чтобы он еще год посидел. Однако, в общем-то, все говорили, что ребенок готов, абсолютно никаких противопоказаний нет, пожалуйста, идите в школу. Тем не менее, в хорошую школу, в которую мы хотели, хорошую не потому, что это была испанская гимназия, которая там самая крутая в районе, потому что контингент обучающихся меня там устраивал, а в других местах нет. Я хотела, чтобы были приличные дети. Ну вот, там можно меня считать снобом, но я так хотела. Вот. Он туда не поступил. На подготовку он поступил, 4 человека на место, конкурс в первый класс. Вот эти 4 человека на место, которые уже прошли, 2 человека на место, он уже не поступил, потому что он не читал бегло и с выражением к тому моменту в 6 лет. Соответственно, мы были в шоке, мы пытались отдать его в частную школу, где тоже был конкурс, его там тоже не взяли. Не взяли, потому что нервная система нестабильная, он не сможет выдерживать наши нагрузки. У нас дети делают уроки до 11 часов вечера, было сказано. Мы были в шоке, у меня была истерика. Мы нашли частную школу, куда берут всех, без собеседований, просто потому, что директор считала, что все дети – это солнышки, нельзя никого отсеивать. Вот туда он проходил 2,5 года, 10 человек в классе, тепличные условия, замечательные отношения с учительницей, однако абсолютно никаких сподвижек любить школу или учебу у него не возникло. То есть, да, он ходил, наверное, это минимум травматичной ситуации для него, но ничего, вот мотивации не прибавилось. Оттуда мы его забрали в обычную дворовую школу. 36-й он был в классе по счету. Школа ужасная. Собственно, почему я искала контингент другой? Половина из неблагополучных семей детей, цыгане. Ну, вот в плохом смысле цыгане. Понятно, что не весь народ такой. Там он проучился 2,5 месяца. Я в срочном порядке искала, куда его перевести. Просто потому, что над ним смеялись, что он на переменах читает. Вот он очень любит читать. Он читал, над ним смеялись, потому что это не то, что ожидалось от него. Я нашла ему хорошую, обычную, нормальную школу с очень хорошим классом и очень хорошими родителями. Там он еще 2 года проучился. Все эти 5 лет школы и год подготовки к школе он кричал: «Я ненавижу, я не хочу, я не буду». Здоровье становилось все хуже, он постоянно болел. В общем, в какой-то момент я уже понимала, что я ребенка потеряла. Он не ждет от меня ни помощи, ни поддержки. Он просто уже не верит, что кто-то что-то для него в этом плане сделает. Что вот его будут всю жизнь заставлять вот это вот делать. Вот он в это верит. Но мне немножко помогло то, что я прошла 2 интенсива в Канадском институте Ньюфилда по психологии и развитию. Это было моей такой поддержкой внутренней, что я дозрела его забрать из школы.
То есть вам потребовалась какая-то специальная внутренняя собственная работа, да, чтобы понять, что то, что происходит с вашим ребенком, это неправильно. И он не виноват, и надо менять ситуацию, а не менять ребенка.
Да, абсолютно верно.
Но, наверное, это вот у многих родителей есть такая история какая-то, что вот им кажется, что это вот дело не в системе, что-то не так, да, а вот что-то в ребенке не
что-то
так.
Что-то в ребенке.
Что-то такое вещь, которая очень распространена, и в последнее время я это слышал, ну, даже очень знакомых близких людей, о том, что в хоумскулинге в основном дети, которые там не успешные, не смогли ни по состоянию здоровья, знаете ли, в школу поступить, интеллект у них слабый, ну и так далее. И это такое довольно распространенное мнение.
Да, психика неустойчивая.
Вот, да, понимаете, в чем дело? Что-то. Психика неустойчивая, да. То есть вот у вас дети не совсем там все нормальные. Вы знаете, в чем дело? Я здесь хочу провести очень четкую под границу, чтобы люди понимали. Делать вообще дело не в детях. Вот разница между нами, и я так это условно не хочу никого сейчас обидеть, между нами и другими родителями, да, в том, что они считают, что их дети плохие. А мы считаем, что школа не смогла найти общий язык с моим ребенком, понимаете? Это принципиальная разница на самом деле. Потому что когда они отдают своего ребенка в школу, например, там с Ларой была, у меня точно очень похожа, на самом деле, на нее ситуация в чем-то была. Мы говорим по-другому, ну, школа не нашла общий язык с нашим ребенком. Они начинают справлять своего ребенка и говорят: слушай, ну тогда как-то к школе пристраивайся, как-то что-то ты это, что ты так...
Социализируйся.
Что-то, да, социализируйся, наконец, что ж ты так не подстроился к школе-то? Понимаете, мы разных людей видим виноватыми в ситуации. Мы разным, просто понимаете, у них тоже такие же проблемы, которые ходят в школу, точно такие же проблемы, как у нас. Ничего другого. Мы еще беду. Просто понимать, в чем дело, когда у них проблемы, а в школе, они говорят, пусть в школе решают. А мы их решаем самостоятельно. Вся разница. Другая бы мама на месте той же самой Ларисы сейчас бы сказала: ну и что, вот ходи в эту школу, тебя подправили, вот так надо, сказали, так надо, вот иди так делай. Берут и ломают ребенка, да? Все. А там стояли права. А мы говорим: нет, знаете что, ребят, давайте мы все-таки попробуем немножко ситуацию поменять, мне кажется, не совсем. У вас больше ответственности за своих детей. Опять-таки, без обид, да, на самом деле, к тем людям, которые отдают детей в школу, далеко не все там уходят из школы, прямо скажем, многие там хорошо, успешно учатся, кстати, и заканчивают вполне успешно, кстати, сказать. Но вот эта граница, она очень четко существует между нами. Разные отношения к детям.
Да, но тем не менее, вы же, наверное, все знаете, что новые федеральные стандарты, там прописан индивидуальный подход. Вы в это не верите или вы думаете, что, ну, где-то, может быть, уже к старшей школе это заработает, и тогда можно будет ребенка пустить в ту образовательную среду, которая традиционна?
Ну, видите ли, индивидуальный подход реализовать в массовой школе, но, в общем-то, сама обстановка вопроса, она, ну, на мой взгляд, несколько смешная, потому что, когда собирается вместе много детей, много людей, даже если взрослых взять, как можно реализовать индивидуальный подход? У нас не разработаны технологии реализации индивидуального подхода. Это наверняка возможно. Там Салман Хан со своей книжкой «Весь мир школа», пожалуйста. Там же о школе речь, не о семейном образовании. Вот. Однако предлагаются другие технологии, где учтен индивидуальный темп, индивидуальные какие-то особенности и физиологические, и психологические. И ресурсы родителей учтены, пожалуйста. Но просто другие технологии. У нас не разработаны сейчас другие технологии. Поэтому, ну, нет возможности. Просто нет. Не потому, что школа плохая, а вот, ну, невозможно в рамках вот такой школы реализовать индивидуальный подход.
Ну вот смотрите, сейчас действительно такая волна, хотя уже некоторое время как многие уходили, ну, в Москве в частности, потому что еще за это возвращали деньги те, которые шли бы в школу. Это была такая история, которая прекратилась, но это был московский такой вариант. Это было не везде, хотя из школы детей забирали везде, вот на такое домашнее семейное обучение. И это связано действительно с реформами, но все это началось достаточно давно. Я хочу попросить показать нам фрагмент моего интервью с Игорем Чепковским. Он руководитель проекта «Школа свободного развития». И мне кажется, что та история, которую он рассказывает, она все-таки похожа на нынешнюю, несмотря на очень большую разницу во времени, 50 лет.
Начал я об этом думать, когда у нас еще не было детей. И было мне 20 лет, когда мы познакомились с моей женой. Вот. Ну, понятно было, знакомство кончится детьми. И я всегда думал, как-то мне хотелось придать... Ну, смысл этой вот предстоящей жизни. В этом году как раз 50 лет будет, как это произошло, так что сроки вот такие. Вот. И почему-то моя мысль упиралась в то, что вот надо будет отдать в школу, и раздражающим фактором для меня было то, что какие-то безымянные люди, поскольку методики никогда не подписываются, они идут как документы, будут регулировать то, что моему ребенку будут вкладывать в голову. И не только что, вот почему-то меня особенно это задевало, я даже объяснить не могу, что в том темпе, в котором они найдут нужным. Поскольку программа еще расписана, сколько часов нужно потратить на то, на сё, на пятое и на десятое. И, собственно, думать я тогда начал о том, что такое вообще воспитание. У меня так сложилось. Ну, не скоро, так лет за 10, так, свой взгляд на воспитательную систему. Я понял, что школьная система Советского Союза, ну, через математику я это понял, поскольку я сам учился на мехмате, участвовал в Колмогоровской школе, старшеклассников привлекали, и обнаружил, что вот это единое, обязательное и политехническое образование, оно характеризовалось именно такими словами «образование в Советском Союзе». Ну, было еще добавлено слово «трудовая», но это, оно не влияло ни на что. Но единство было настоящим. Все учителя должны были отчитаться, что на пятом уроке в первом классе от Бреста до Чукотки все писали «мы не рабы, рабы не мы». И все было должно быть единым, обязательным и с прицелом политехническим. Что в области, опять, политехницизма, математика является орудием насилия над всем школьным населением Советского Союза. Вот такая у меня. И мне стало, я потом уже это понял, мне стало детей жалко. Я все время думал, ну а что можно сделать? И когда подошло время, Горбачев решил созвать учительский съезд, это как раз была вторая половина 80-х, наш третий ребенок должен был пойти в школу, а он уже к своим 7 годам читал Диккенса и свободно считал там без ограничений, было понятно, что ему там было делать нечего. И мы решили его учить сами. Ну, это был шок. Я знал, что это будет шок и для близких. Мы уехали из Москвы в Подмосковье, чтобы не шокировать своих родных и не иметь лишних споров. Вот, собственно, с этого и началось. Основная наша причина, ради чего мы это делали, мы не хотели, чтобы для нашего мальчика во втором-третьем классе началось общее увлечение, это праздник «Училка заболела». То есть мы хотели сохранить вот этот его такой задор к учебе, вот эти горящие глаза, когда он хотел все знать. Ну, это нам удалось. И с ним, и с девочкой, с четвертой девочкой, мы их обучили от первого до последнего класса сами. Ну, небольшая дискуссия у нас была же, ну, а как там быть с химией, которую мы забыли, или с биологией. И как-то сразу легко сообразили, так и хорошо учиться вместе. И опыт уже, который мы потом приобрели, передавая наш личный опыт другим людям, оказалось, что это самое эффективное обучение, когда учишься вместе. Мы начинали в 86-м году. Об интернете даже еще и слышно ничего не было. И предмет, который мы считали с супругой один из трех важнейших школьных, история, а история тогда была идеологическая, он нас очень интересовал. Мы раскопали дореволюционные учебники, но ксероксы уже работали. Мы ходили в библиотеку Ушинского, и там можно было не ксерить, но через знакомых учителей в школе можно было из этой библиотеки Ушинского заказать в школу учебники. И мы из них готовили учебники для нашего ребенка. Вот такой был автор Иванов. Он был директором, по-моему, Царско-сельского не гимназии, а лицея. И он сделал блестящие совершенно учебники по сложному периоду истории, по средним векам. Вот средневековый город, средневековые крестьяне. Это просто и для нас было увлекательно. Они, правда, были и с точками, и с ятями, по-моему, даже. Ну, и тоже было. Это нисколько не мешало нам читать, поскольку очень хотелось узнать подлинную историю в мире.
Ну вот, понятно, что это достаточно давно все началось и не очень развивалось в силу, наверное, того, что время было сложное и не было тех ресурсов, тех инструментов, технологий, которые сейчас родителям помогают. Но мне кажется, тут еще очень важный психологический момент. Все-таки нужна поддержка и команда. Да? Вообще, то, что называется хомскулер, они чем-то отличаются? Есть какое-то различие с семейным образованием, люди, которые объединяются или не объединяются, устраивают школы, как сообщество вообще находит друг друга? Наверное, к вам?
Да, я вот как раз благодаря конференции Алексея получила такой вот толчок какой-то, и я подумала, люди начали что-то делать, ну почему не я? Вот, и как-то мне было очень страшно, но вот я рискнула территориальное сообщество Северо-Восточного округа хомскулерское организовать. Или есть как? Такая замечательная Лена Липгард, которая организовала московское сообщество и Московской области давно, 4 года назад. Вот, и проводит общие встречи. И она сделала такую вот табличку для заполнения. Все, кто хочет хомскулера, можно было туда вписать свои координаты и что-то о себе там написать, и, пожалуйста, общаться. И первое, что я сделала, это я написала тем людям, которые территориально вот относились к нашему округу. Вот, кого-то я еще нашла в ЖЖ, кого-то я нашла еще где-то и пригласила. Ну вот на данный момент больше 70 семей вот в сообществе. Постоянно.
Именно тут... вашего района, по территориальному приступу.
Да. Это СВАУ и Северо-Восток Московской области. Ездят на встречи, вот мы еженедельно их проводим, и из Пушкина, и из Мытищ, то есть вот люди приезжают, а мы всего лишь там играем в основном в настольные игры и общаемся. Ну, мы делаем какие-то образовательные вещи периодически, но вот в основном все-таки мы общаемся и играем. И люди приезжают, то есть это действительно очень нужная и полезная вещь. Оксана сейчас тоже в своем районе тоже сделала вот такое сообщество. Они еще не начали активно встречаться, но оно уже есть.
Ну, вот. Оксана, я знаю, статью еще писала вот для первого номера журнала, да, пообщавшись с разными сообществами. Да. Похожи они друг на друга? Есть что-то общее? И есть ли какие-то различия?
Есть общее, безусловно, есть различия. Различия всегда. В принципе, это самое главное различие, наверное, которое характерно для всех семей хомскулеров. Это у каждого свои цели. И у сообществ также. Они объединяются в основном исходя из какой-то цели, которую преследуют. Кому-то важно просто общение и поддержка, как у Лары в сообществе. Они просто встречаются, делятся опытом. Мамы общаются там друг с другом, дети играют в настольные игры. Это неформальная социализация, про которую все часто говорят родители школьников, когда слышат о том, о семейном образовании. Вот это такой вариант решения. Да,
да, никто не ударит ребенка в нужный момент, да, никто не скажет.
Да, это свои, с общими.
У нас можем? Бывает, да, конечно, могут ударить, но почему нет, разрулим, да.
Ну, я имею в виду сверстников, я понимаю, социализацию, да.
Ну, плюс вы учите решать эти конфликты в соответствии со своими, да, взглядами, как они должны решаться, под присмотром хотя бы. И есть, например, другие цели, да, не просто пообщаться, а есть там цели прям образовательные. Например, я делала интервью с питерскими ребятами, у которых свое хомскулерское сообщество. Это несколько семей, которые прям объединились для того, чтобы детей учить на семейном обучении. То есть там мама, грубо говоря, берет детей к себе, одна мама, несколько многодетных семей, то есть когда объединяются несколько многодетных семей, получается целый класс детей. И одна мама, например, сегодня учит там детей математике и окружающий мир, да, там, а другая мама в следующий день берет детей и учит их английскому и шитью, например. И таким образом у мамы освобождается время, как если бы она отдавала детей в школу, но она не хочет этого делать. И в другой день у другой мамы, соответственно, освобождается время, а у детей в это время образовательная активность совершенно такая, ну, причем тоже соответствующая целям конкретных семей. Не массовая, не обязательная для всех в одном для всех темпе и по одним для всех программам, а конкретно подобранная под вот этих вот людей. Есть другая, например, из Калининграда тоже группа. Они вообще делают космические совершенно штуки, они делают выезды, они делают квесты. У них цель объединения семьи именно. То есть не просто вот мы учим детей, или не просто мы встретились пообщаться там, а вместе, чтобы вся семья проводила время эффективно. Вот у всех разные цели, и это очень здорово. Это то, что отличает сообщество. То, что их объединяет, это тоже общие цели. Это быть ближе к своим своим детям, отвечать, брать ответственность за их образование на себя. И все это делают по-своему, но совет самый главный, который они друг другу обычно дают, вот у нас там есть 10 советов, как организовать сообщество, это не бояться и делать. Если нужно, делать. Даже если не найдешь поддержки на самом там на старте, делай просто для себя. Даже если у вас будет двое, даже если вообще один, просто начинайте делать, и все, и получится в итоге.
Ну, я, насколько понимаю, что достаточно сложный вот этот момент, рубеж, когда человек решает оставить ребенка, да, с родственниками тяжелые. Вы даже тоже специально материал про это сделали, потому что, наверное, это важный психологический такой рубеж, который каждый проходит, не только внутри себя, но еще все-таки существует в семье, как правило.
Не все поддерживают, конечно, решение. Старшее поколение не всегда радостно воспринимает такие новости, потому как сложно брать и разом отрицать весь свой опыт, например, предыдущий. Мы же все ходили в школу и выросли нормальными, а почему вы не идете? А как же так вот? Может, есть ли вообще такой закон, который разрешает не идти ребенку в первый класс? Что это такое? Вот. Ну, бывает.
А если они еще и учителя, это старшее поколение школьное, как мои родители.
Да, Лара, вам, наверное, пришлось преодолеть много. Или наоборот, они сказали, давай мы будем заниматься.
Они были в шоке, конечно, да, в таком молчаливом. Но у меня очень хорошие родители в том плане, что они поддерживают, даже если они полагают, что я не права, но я взрослый человек и приняла решение. Все, что они могут сделать, минимум это не мешать, максимум это, конечно, предлагать поддержку. Поэтому, конечно, им это не близко. Но ничего плохого я от них не слышала, никаких вот там нравоучений я от них никогда не слышала. Всегда мне говорится, что если нужна будет помощь, они у меня оба математики, если нужна будет помощь, обращайся. Моя тетя учитель английского школьной. При этом, конечно, иногда вот мы начинаем эти темы когда перетирать, конечно, они же тоже на свой счет воспринимают. Мы ушли из школы, они сразу говорят, ну не все же учителя плохие, им же тоже хочется вот... Я говорю, ну дело-то не в том, плохие ли учителя, просто моему ребенку это не подходит.
Алексей, хочу вас спросить, как вам кажется, по группе в Фейсбуке, да, альтернативное образование, родители приходят с каким-то одним настроением, целью одна, потому что вот как в группы они сбиваются, получается, по разным каким-то, да, предпочтениям.
На самом деле там по-разному совершенно, то есть люди приходят по разным целям. Вопрос в том, что они находят людей, которых поддерживают в любом случае. Да, зачем бы ты ни пришел? В этой особенности вообще социальной сети, то, что всегда на каждого человека найдется кто-то, кто ответит ему. Даже на самый там дурацкий вопрос, на который я там могу ответить просто так вот. Разговор может развернуться длинная-длинная дискуссия, и люди будут обсуждать интереснейшие темы и так далее. Да? И может появиться что-то более серьезное какими-то темами, глубокими, там, ну, например, о тех же самых ресурсах, о том, чем пользоваться и так далее. Вот начинается обсуждение этого. То есть люди, которым там уже проблемы как оперетили на семейное образование, они слишком ли это тяжело, уже просто не волнуют, они, ну, просто это не их тема уже давно, уже она им не интересна. Да? Вы знаете, я хочу сказать интересную еще тоже вещь. Мы сейчас говорим про социализацию детей. Да? Дело в том, что есть еще одна социализация, еще социализация взрослых. Вот, потому что вот эти все группы, которые создаются, я скажу, есть одна интересная особенность. Она, правда, касается, наверное, скорее вот нас, потому что все-таки мы, ну, молодое сообщество, еще очень молодое. Причем в самом прямом смысле этого слова, многие дети хоумскулеры сейчас, ну, это начальная школа, откровенно говоря, это именно начальная школа. Те, кто старше, все-таки, ну, не так много там, да. Потому что у меня, например, тоже старший школа, Лариса, по-моему, тоже старшая школа, да. Вот, в принципе, основная масса, кто приходит, туда все-таки начальная школа. И они вот кучкуются в основной своей массе, да, очень откровенно, все-таки это начальная школа, когда можно по игрушке пройти и так далее. Когда там более старший класс, но им уже не очень интересно, если честно. И это скорее снимает стресс родителей, такие группы во многом, не только у детей. Потому что дети это вообще не очень сильно замечают. Ходишь, не ходишь. У меня вот сын там сказал на улице, что он не ходит в школу, да, и ему сказали, ну как тебе повезло, папа. А он папа говорит, почему мне на улице говорят, что мне так повезло, что я не хожу в школу? Я говорю, ну как, вот, ну, мне даже что объяснить человеку. Ну, вот повезло тебе в жизни. Получилось. Дело в том, что родителям тоже нужна социализация, они тоже должны понимать, что они не одиноки. А у нас очень мало, реально очень немного. То есть вот в центральных городах еще как-то много. А когда ты сидишь там где-нибудь у себя там в Рязани, где там 9 человек на весь город, важно понять, что вообще в Москве, в Питере, в Екатеринбурге есть очень большие группировки, в Казани, в Ставрополе. Есть люди достаточно серьезные группировки, которые занимаются этой темой, и они всегда могут поддержать тебя. Социальная сеть в этом смысле абсолютно адекватно дает эту возможность родителям чувствовать себя не одинокими. Это супер важно.
И надо сказать, что группа тоже появилась не очень давно. Я отмечаю вехи. Я вот сразу говорю, что отмечаю вехи. Вот был Игорь Чепковский, и, значит, была конференция, и конференция была подготовлена, в общем-то, ну, с подачи вот этого проекта «Альтернативное образование». И хочу попросить показать небольшой фрагмент, как раз вот записанный на той конференции. Светлана Марзиева, она один тоже из организаторов проекта «Альтернативное образование», инициатор. Она с дочкой Полиной, и там тоже понятно, как это работает.
История такая, что мы попробовали и государственную школу, и частную, и семейные школы, и поняли, что, конечно, свободное образование гораздо более эффективно и более качественно, более выгодное в конечном счете, потому что все эти, конечно, вложения окупаются. Ситуация такая, что они должны вернуться, потому что качество образования становится как-то менее хорошим, а людей, которые хотят вкладываться в образование, становится гораздо больше. Вот у меня такое ощущение, что они растут в геометрической прогрессии, потому что, когда мы начинали, у нас вообще не было никаких единомышленников. А сейчас мы видим, что этих людей все больше и больше, и мы начинаем знакомиться, мы начинаем объединяться, мы начинаем что-то совместное организовывать и понимаем, что нас много.
А, кстати, на школе я была в первом классе. Там мне не нравилось. Во-первых, мне очень сложно было как бы сидеть на месте. Ну, мне было сложно сидеть за партой целый урок. Я не могла. И мне не нравились домашние задания, потому что если усваивала тему урока, мне было их скучно делать. Я их могла делать, но мне это было настолько скучно, и вообще я прыгала по столу от математики и говорила, что я ее ненавижу. И домашние задания сидеть там надо. Вот у меня очень много сил уходило на то, что я сидела, то есть чтобы не встать и не начать бегать, прыгать, крутиться, вертеться. Вот. У меня основные силы уходили на это, и уже было сложно очень. Вот. И мама там захотела, чтобы я попробовала семейное образование, потому что я пробовала государственную, частную, и вот чтобы попробовать семейное образование. В общем, мы попробовали. И мне очень понравилось, потому что мы там играли, мы арендовали помещение. Там было несколько комнат, там большая такая комната с ковром, там и две комнаты для занятий там, с телевизором, с компьютером, чтобы там всякие там, видео интересные, там познавательные. Это было мне интересно, и там не надо было все время сидеть. Мы как учились, играя, вот. И мне это очень нравилось, потому что... И маме это нравилось, потому что, когда я приходила домой, вот мама меня спрашивает, значит, Полина, что вы делали сегодня в школе? Я говорю, мы играли, хотя на самом деле мы как бы учились, играя. Я даже не понимала, что это учеба, потому что за эти две школы у меня было такое ощущение, что вот учиться, значит, сидеть на месте, тебе там что-то говорят, там напишешь какой-нибудь диктант, да. Это для меня значило учиться.
Это не школа, да, это объединение родителей. Мы в складчину оплачиваем образование своих детей, и мы имеем возможность нанять тех педагогов, которые нам нравятся, которые разделяют наши взгляды на образование и которые действительно сами являются такими увлеченными людьми, мотивированными, устойчивыми, имеющими какую-то внутреннюю опору. Это очень важно, с кем твой ребенок проводит большую часть дня. И когда такие люди окружают ребенка, им даже не нужно его специально учить. Они тут просто одним своим нахождением рядом и одним своим поведением дают ему гораздо больше, чем может дать любая таблица там, умножения или какие-нибудь спряжения, которые нам потом в жизни никогда не пригодятся, но на которые мы тоже сейчас вынуждены. Она вынуждена тратить время, поскольку это входит в государственную программу. Мы не загадываем, потому что мы видим, что когда дети понимают, что зачем им нужны знания, зачем они учатся, они относятся к этому совершенно по-другому. И я вижу, что если раньше действительно в началке очень многим детям, и в том числе и моей дочери, нужно было внимание очень много, и в том числе помощи какой-то такой взрослой, то сейчас уже она делает все самостоятельно, и количество времени, которое она работает самостоятельно, увеличивается все больше и больше. И я понимаю, что дальше она уже придет сама к какому-то выбору. Захочет ли она выбрать какую-то школу? Ведь есть интересные государственные школы, особенно начиная с 7 класса, которые уже профориентированы. Либо она, может быть, захочет опять обучаться в какой-то школе как бы частично, то есть посещать какие-то отдельные уроки, или, может, посещать все. Мы никаких вариантов не исключаем. Просто мы смотрим, как складывается ситуация, и готовы подстраиваться, меняться.
Да, Светлана Марзиева, проект «Альтернативное образование». Смотрите, ведь тут очень серьезное такое испытание для родителей, момент выбора, да. Но родитель должен помогать ребенку выбирать. Он должен находить вот те ресурсы, те инструменты, которыми ребенок может пользоваться. И, в принципе, он должен помогать ему определять вот эту образовательную траекторию. Это сложно. Вот вы себе как-то это представляете? Может быть, в журнале вы что-то такое сделаете, расскажете?
Вот я вам скажу как про свой опыт, да, и про то, что я знаю. Потому что, действительно, когда вот люди обсуждают эту тему, самое очень актуальное. Да, и у вас вот во многом Вот это любимая тема. А в какой институт ваш ребенок пойдет? Да, вот. Кем он хочет, чтобы он стал? Да? Я в этом смысле очень люблю вот некие вещи, потому что это, в принципе, меняет точку зрения вообще на воспитание не только человека, не ребенка только человека, не ребенка, и человека тоже. Я там 3 раза за всю свою жизнь, имея там 2 высшие образования, я 3 раза поменял свою специальность, сейчас, наверное, буду иметь в 4-й раз, и каждый раз что-то разное, чем-то я занимаюсь, там уже 4-й или 3-й бизнес, который у меня есть, которым я занимаюсь. И жизнь так устроена, и ты видишь, что она дальше такой, таким же будет. Мы никогда не можем сказать, что будет конечным результатом вот этого движения. Ну, извините за философию, сейчас, да, неуместную совсем, наверное, но мы в любой момент можем умереть. И мы, прости Господи, должны быть всегда к этому готовы. Нельзя жить тем, что мы чем мы станем. Да, мы можем выстраивать траектории согласно тому, что мы видим, нам, простите, аттестацию сдавать надо. Вот и вся траектория на самом деле. Вот точка, конечно, которую мы обязаны сдать, хочешь ты, не хочешь ее, да, она всегда абсолютно четко определена. Но кроме этой точки мы еще развиваем ребенка чем-то еще. И вот это развивание чем-то еще, да, оно может сказать только из того, чем ребенок интересуется на данный сегодняшний момент. Ничего другого им быть не может. Вот этой самой точки вот здесь и сейчас. А если у меня ребенок, вот Антон, да, у меня, он любит целыми днями там лазить. У него любимый везде. Я что должен развивать? Математику с физикой? Да нет, я ему разрешаю везде лазить. И смотри, потому что из этого получается. А младший сын Тёма у меня, он целый день любит читать книжки. Совершенно другая тема, совершенно про другое. Я что, должен зайти, иди лази по горке, а то что-то ты слишком долго сидишь на попе, читаешь книжку. Да нет, сиди книжку, тебе еще одну. И эта логика, на самом деле, на любом этапе развития ребенка, вот в режиме хоумскулинга, на любом этапе развития ребенка, она присутствует.
Я еще, можно скажу, защищала диплом на тему семейного образования, защищала перед уважаемыми людьми, которые педагоги, психологи. Тема, конечно, шокировала их. Казалось бы, какие вопросы они могут мне задать? И мне казалось, по исследованию, то, как, что я исследовала, каким я выводом пришла. Однако вопросы были чисто теоретические. Помимо любимого вопроса, а как же социализация, был вопрос, а как вы узнаете, чему вам учить собственного ребенка? Но еще был вопрос, а есть вообще хоть кто-нибудь, кто выучился вот на семейном образовании и сдал ЕГЭ? Вот это вот к этой теме. Конечно, такие люди есть, и, конечно, у них абсолютно разные пути. Есть люди, которые после этого пекут хлеб, есть люди, которые после этого работают на крупной корпорации. И да, мы ставим себе целью в журнале вот эти вот вещи рассматривать, потому что такие примеры, что же после школы случилось вот с теми, кто не ходил в школу. Это очень большая поддержка для родителей.
Ну, это как раз международный опыт, да, скорее, чем российский.
Уже есть российский опыт, российские. Главное этих людей найти.
Есть буквально в 3-й номер у нас сейчас готовится статья о хомскулерах, которые поступают в мировые вузы. В том числе и российские хомскулеры, я надеюсь, там будут. И хотела в дополнение к Алексею сказать по поводу подготовки к жизни, скажем так, да, и здесь и сейчас. Мне очень нравится, как сказал Дима Зицер, не нужно действительно готовить какой-то будущей жизни. Потому что жизнь сейчас происходит. Вот она происходит прямо сейчас. Не нужно 11 лет готовиться к чему-то, к каким-то к настоящей жизни, которая наступит потом, через 11 лет. Настоящая жизнь, она вот сейчас происходит. А то, что будет через 11 лет, мы не знаем, что будет через 11 лет. Технологии так меняются быстро. Все, мир меняется стремительно. Мы вообще не знаем, что будет через 10 лет. Как мы можем научить ребенка сейчас делать что-то, что ему пригодится через 10 лет? Мы не знаем, что ему пригодится через 10 лет.
Но, с другой стороны, все-таки какой-то круг должен быть компетенций у родительских, очень серьезный, повышенный, как мне кажется. Может быть, для этого как раз и был создан журнал, потому что мама, папа должны понимать, где брать вот то, что дать ребенку. Статья из вашего журнала, значит, учеба без учителя, правила Робинсона. Вот пример. Нет телевидения, дети не едят сахар, 5 часов в день на занятия, учеба по утрам, книги. Учебный день начинается с математики, сочинение каждый день, физика и химия по университетским программам. Дети не пользуются компьютером до 16 лет. Понятно, что это еще тоже 80-е, по-моему, годы, хотя про компьютеры это уже это было, а для нас сейчас это актуально. Вот есть такая методика, и, в принципе, с ней можно даже согласиться. Про сахар не знаю, но то, что там вот нет телевидения, легко.
Во-первых, у каждого родителя, я уже говорила, да, есть своя цель, и исходя из этого он выбирает методики на самом деле. Мне кажется лично, что самое важное вообще в образовании детей – это две вещи. Научить учиться, и тогда он сможет через 10 лет освоить все то, что ему будет необходимо, вот ровно в тот момент, когда оно ему будет необходимо. И просто смотреть за его интересами, склонностями, за его потребностями. Это то, что я для своего ребенка определила. А вообще методик ну, безумное количество на самом деле. И родитель, который внимателен к своему ребенку, всегда сможет подобрать то, что вот конкретно для этого ребенка будет работать.
Это же надо найти, это надо проделать большую достаточно работу. Одно дело, ты сдал ребенка, вот как говорят, да, в сейф, в школу, и там он даже может остаться на параллелке, даже иногда бесплатно, если с ним ничем не занимаются. И там вроде как есть специалисты, которые на это дело подкованы, и они понимают, да, вот что дать почитать, и список рекомендованной литературы, все остальное. А другое дело, когда ты сам должен этим заниматься.
Ну, вот во второй номер готовится статья, как раз такая для чайников, ну, условно говоря, для тех, кто вот не знает, боится, как сделать этот выбор, как же на что полагаться. Там самое важное, что будет сказано, это о том, что все вот эти методики подбираются в зависимости от цели. То есть это тот шаг, постановка цели, который почему-то большинство промахивает, пробегает мимо, сразу ищет методики. Это абсолютно неверно. Нужно понимать, что ты хочешь получить на выходе. Если ты хочешь получить академические достижения...
Понять. Это же очень сложно родителю вот понять. Родитель хочет счастливого ребенка или успешного ребенка.
Вот. Это вот работа родителя с самим собой. Конечно, это сложно. А кто же спорит? А что легко-то?
С другой стороны, обычно в семейное образование идут очень осознанные люди.
Чаще всего.
Да.
Бывает, конечно,
то есть
иначе.
Человек, который делает для себя этот выбор, он уже представляет, он уже вкладывает в семью, в ребенка, вообще в какие-то процессы.
Пожалуй, да, так просто.
Просто ходить в школу, да, это тоже должен быть выбор. Не просто вот все пошли в школу, потому что не знают, что нельзя идти, потому что все ходят, потому что так положено и так далее. Очень хочется, чтобы люди понимали свои права, и абсолютно не хочется, чтобы все срочно ушли из школы. Хочется, чтобы люди шли в школу, потому что они сделали такой выбор. Пожалуйста, в этом ничего плохого нет. Чтобы они взяли на себя эту ответственность. Потому что кажется, что отвечает за образование школы. На самом деле это абсолютно не так. Отвечает родитель, который отдал ребенка в школу. Школа с него спросит, почему ваш ребенок пришел без домашнего задания. К сожалению. Вот она спросит с родителя. Хотя это абсолютно вроде как по закону не его обязанность. Но отвечает он. По факту отвечает родитель. Неважно, там в школе он учит или на семейном образовании.
Ну вот. Да, тут еще стресс для родителей очень часто бывает, потому что если ребенок что-то делает не так, как кажется педагогом, они, соответственно, воздействуют на родителя, а учитывая какие-то показатели и аттестацию, зарплату у педагога, которая связана с успеваемостью, то стресс еще и получают дополнительные родители в связи со всем с этим. Но я хочу спросить Алексея, который вот участвует в организации различных мастер-классов и семинаров, вот что есть такого, очень хорошо подходящего к семейному образованию из каких-то технологий.
Вы знаете, на самом деле я хочу эту вещь сказать очень важную, чтобы вот не было этой путаницы, потому что я вижу, что она есть. У нас очень большой грех в том, что мы собираем сразу очень много всяких ресурсов, а потом не знаем, что с ними делать. Тут сейчас вкус, какой лучше, какой хуже, вот этот подходит, не подходит, да. На самом деле, на практике все значительно проще. Ну, колоссальный стресс родителей, это действительно факт. Ну, все мы с этим сталкиваемся абсолютно, когда начинаем быть недовольны своим ребенком, потому что он там, а потом начинаешь мучиться, все же продвинутые, все же рефлексировать умеют, это я такая плохая и так далее, да, и начинается вот такое самопоедание. На практике я скажу одну очень простую вещь. Все это сейчас очень просто. Просто четко выбрать то, что ты хочешь. Вот ты выбрал интернет-урок, например, да? Вот учись по нему. Если ты видишь, что ребенок не получается, берешь и меняешь на что-то другое. Но для этого нужно пойти какое-то время, понимаете? Уже месяц-два поучиться по интернет-уроку. Интернет-урок – это ресурс такой. Интернет-урок.ру. Если он не нравится, давайте посмотрим какие-нибудь видео. Подбираем что-то. А может быть, вообще видео вам не нужно, потому что ваш ребенок не визуал и не аудиал вообще. Он вообще ни видео, ни к аудио, ни приспособлен никак. Трогать, у меня первая дочь была, да? Она умеет только писать. Вот тогда, когда пишет, она понимает. Вот я его конспектировал параграф вот, вручную по старинке, как это делали, там, не знаю, 20 лет назад. Вот это для нее нормально, это работает. А видео она слушает, она не слышит ничего. Проверять надо, потому что, разумеется, родители, да и специалисты проверят, кто твой ребенок, да, хорошо он понимает видео, хорошо слышит аудио, хорошо он там рисует или пишет. Кто-то же отлично, например, запоминает материал, рисует таблички, а кто-то даже на этих табличках, вот майндмэпы знаменитые, да, майндмэп – это рисование интеллектуального интеллекта. Да, кто-то с ним очень хорошо обходит, кто-то говорит, ну все, это для меня вообще непостижимо, зачем мне это надо, когда я проще составить план, там, условно говоря, этого достаточно. Или я прочитал книжку и запомнил, если на аудиал. Просто надо внимательно смотреть, что происходит с вашим ребенком, что он делает и где он более способен. способен. И эту тему
мне развивать. Кажется, это особого рода специальность просто. Вот
да
понять,
и тут еще там эти
ребенок.
Что там, 4,
это тот самый индивидуальный подход, который вроде как должна школа обеспечивать, но не может, потому что это очень большой объем работы.
Вот я как раз хотела спросить, у вас была научная, так сказать, работа на эту тему. Вы смотрели, вот, ну, действительно это возможно вот обычному человеку, не такому продвинутому, может быть, как Алексей, но который хотел бы так, вот понять, определить, каким образом он может ребенка своего, ну, потому что какие-то вещи случайные иногда происходят.
Здесь нужно возвращаться к каким-то истокам, здесь нужно интуитивно, вот этим мамским, папским чутьем. Мы же растем с нашими детьми на самом деле вместе все эти годы. Неужели за все эти годы у родителя нет какого-то понимания, слушает ли его ребенок, предпочитает ли его ребенок послушать аудиосказки, или он любит смотреть мультики, или ему ближе читать книжки, или он любит рассказывать сами истории. То есть все равно вот эти все вещи, мы это видим. Просто, ну, об этом нужно сесть, подумать, как-то вспомнить, не знаю, притянуть все это вот в одно место. И опять же, если даже это не помогает принять решение, пробуйте. Ну вот просто пробовать. Ничего в этом страшного нет, ошибаться, ну это нормально.
В самом крайнем случае есть тьюторы, на самом деле, которые как раз могут помочь прийти, составить, да, траекторию, подобрать материалы, определить
тьюторы
какие-то...
Тьюторы вы имеете в виду, где есть? Куда податься?
Есть ассоциации тьюторов, да. Есть у Алексея Битнера в экстерн-офисе тоже есть там список какой-то людей, которые как раз занимаются этим. Есть ассоциации тьюторов, даже две, насколько я знаю, московская и российская,
минимум.
По-моему, как минимум две. Есть на Украине сейчас. Идет работа по созданию тьюторской ассоциации. И это люди, которые помогают как раз искать вот эти пути, по которым определять цели и искать пути их достижения этой цели.
Ну, видите, получается, все равно нет такой самодостаточности, которая вроде бы как-то подразумевает, что семейное обучение – это значит вот в кругу семьи.
Почему? Кто-то просто
нужны
может.
Какие-то внешние помощники.
Они опциональны. Кто-то может это сделать внутри семьи, а кто-то не может. Почему те, кто не может, должны страдать и выбирать массовую школу, хотя они не хотят ее выбирать, например, да? Есть вот такие помощники, которые сделают эту работу.
Ну, вот эта структура, на самом деле, она ведь у нас не простроено, но вот есть семейное образование. Это образование вне школы, да? Вот оно в законе есть. Это термин, прописанный в законе, что есть в школьных стенах образование, есть внешкольное. Это семейное образование и самообразование в старших классах. И вот внутри семейного образования, внутри этого термина, прописанного законом, оно может быть семейное обучение, когда тебя учат родители, или же нанимают репетиторов, и они к тебе приходят, занимаются, да, или онлайн-репетиторы. Есть альтернативные школы, это те же Монтессори, Вальдорфские, любые другие методики, там смесь, микс, дикий методик. Есть семейные школы, когда несколько семей объединяются, неважно, там на основе кооперации или на основе там уже некой коммерческой функционирования. И вот это все семейное образование. Ну вот оно по закону так называется.
На самом деле даже в рамках школы можно организовать системное образование, если это индивидуальный учебный план, например, да, и родители больше ответственности берут,
да,
на так, себя.
Да, ну так, так или иначе.
Заочно, очно-заочно.
Да, школа, да, сейчас участвует в этом процессе, ну хотя бы на вот уровне аттестации.
Мы сейчас говорили про ресурсы, и мне кажется, мы пропустили, наверное, самый главный ресурс, о котором вообще семейное образование в принципе держится. Вообще это его база и основа. Когда мы говорим про родителей, дело в том, что здесь родители рассматриваются не только как с точки зрения учителя, но как некая внутренняя психологическая поддержка любого ребенка. Вот это формируется в семейном образовании более чем. Это не значит, что происходит привязанность в хорошем смысле этого слова между родителями, такая вот, ну, даже в плохом смысле, да, что прям вот родитель без ребенка не может. Нет, просто он его всегда поддержит в любом начинании, которое он хочет. Вот это главная особенность. А все остальное происходит в внешнем мире. Если здесь происходит все хорошо, то и там будет все хорошо. А там уже не важно, кто это будет. Там, это будет интернет-урок, это будет какой-нибудь, там, не знаю, скайп, что-то еще как-то. Это вообще не важно. Главное, что ребенок берет в сущности своей. Главный человек, на котором он учится, это его семья, в которой он живет. Вот если эта семья будет такой, как он себе представляет, надежный, уверенный в себе, раскрывающийся миру, именно в семейном формате, раскрывающий путешествующие, читающие книги, общающиеся с кучей людей, это становится главным для него уроком. Это самый главный урок, где он учится, и главная школа, где он учится. Это очень важный фактор, который, вот, когда ребенок уходит в школу, часто сводится на нет. Если не совсем, то практически очень часто сводится к нулю.
Ну, вопрос времени еще. А, пожалуйста, Лара Покровская, вот что вы считаете самым важным в семейном образовании? Главной ценностью?
Свобода. Любая. Передвижений, свобода образовательная, свобода не знаю, слышать своего ребенка, которого ты не можешь слышать, если им занимаются другие люди.
Для меня это возможно, если родитель дома находится, или это возможно, когда и кто-то работает?
Вот я потому и говорила про то, что включает в себя семейное образование. Не обязательно, чтобы конкретно родитель обучал ребенка. Он может выбрать семейную школу, он может выбрать альтернативную школу, репетиторов. Все зависит от материального, в общем-то, положения семьи, от целей каких-то, от возможностей. Это возможности, которых школа не дает.
Спасибо. Оксана Апрельская, что самое ценное?
Я на самом деле плюсуюсь тут к Ларе, наверное, во многом. Индивидуальный подход максимально возможен как раз в рамках семейного образования. И та свобода, которая у нас есть, времени, выбора ресурсов, выбора методик, выбора времени для ресурсов и методик, для их применения. Это все то, что у нас есть, и то, что для нас важно. И это главное.
А вам не кажется, что, может быть, такой дальнейший патернализм тоже вот воспитывает? И для ребенка это может быть сложнее, то, что он привыкает быть привязанным к родителю и полагаться во многом на него.
Ну, семейное образование, оно вовсе не означает там доминирование родителя над ребенком постоянно. Наоборот, как правило, в моей семье, во всяком случае, так, мы прислушиваемся как раз к ребенку в первую очередь, присматриваемся к ее потребностям. У меня дочь, которая как раз хомскулер. Вот. То есть мы не говорим ей, там, ты сегодня встаешь в 8 утра и делаешь вот это. Нет, наоборот, чем ты хочешь заниматься, давай этим займемся. Если она делает какой-то свой выбор, мы его поддерживаем, мы находим ресурсы для того, чтобы она могла сделать вот этот выбор.
А вы потом ее в жизнь-то не боитесь выпустить вот совсем с этим, когда к ней не будут прислушиваться?
Ну, вы знаете, тут Лара хорошо может сказать о психологии развития, поскольку она как раз теоретически очень хорошо подкована. Я считаю, что наоборот, ребенок внутренний, когда он дозрел внутренне, он готов к выходу к этому в мир, и мир не будет для него травмирующим. Ну и на самом деле семейное образование означает, что мы там с ребенком сидим все время дома, да, постоянно с утра до вечера, и все, и он там никуда не ходит. Там есть кружки, в магазин элементарно ребенок идет сам, и сейчас, там, спустя какое-то время, там, если, допустим, год назад она очень стеснялась вообще любых взрослых, то сейчас мы с ней заходим в магазин, когда она что-то не может найти, она идет сама к консультанту и спрашивает, где это найти, задает какие-то вопросы незнакомым взрослым людям, что для нее еще год назад было просто, космического масштаба какой-то задачей, непостижимой, совершенно нереализуемой. Это вот миссия невыполнимая, это вот про это было. А сейчас она сама нашла внутренние ресурсы, силу в себе для того, чтобы какие-то такие вещи делать. Если 2 года назад она не могла знакомиться с детьми на площадке, лучшая площадка была всегда пустая площадка для этого ребенка, то сейчас у нее гораздо больше знакомых. Вот в подмосковном городе мы живем, у нее больше знакомых в этом городе, чем у меня. Мы идем по улице, она здоровается со всеми подряд. Это кто, Саша, скажи мне, пожалуйста. Она знает, кто это, она этих людей видит, она с ними общается.
Лара, вы тоже считаете, да, что мир будет доброжелателен к человеку, выросшему в таких очень хороших условиях?
Я считаю, что мир может быть как доброжелательным, так и недоброжелательным, хоть к хоумскулеру, хоть к школьнику. Это, наверное, не зависит.
Там есть привычка.
Другое дело, что вот на конференции Алексея как раз из зала прозвучал вопрос: а как ваш ребенок после семейного образования сможет работать, выполнять указания начальника? Вот вы его таким свободным воспитываете. Как он придет на работу, он не сможет работать. И, в общем-то, дружно ответили мужчине, этому задавшему вопрос, что если вы хотите вырастить человека, который может выполнять указания, в общем-то, не обязательно его из школы-то забирать для этого, да? Но ведь не обязательно всем идти работать на дядю. Семейное образование никогда не будет массовым путем. Никогда. Пожалуйста, пусть растут люди, которые сами будут решать, хотят они создать свой бизнес или пойти работать на дядю. Как-то так.
С другой стороны, мне кажется, если задача достаточно интересная, то есть мы даем ребенку свободу выбора того же дяди, на которого работать условно. Он просто... мир может быть недоброжелателен к ребенку, безусловно, но ребенок будет внутренне готов к этому, что ли. Не будет это воспринимать как такой прям какой-то серьезный стресс, я не знаю. Будет проще к этому относиться, мне кажется.
Менее травмирован.
Менее травмирован, да. Точно.
Да, мы посмотрим через некоторое время, поскольку они вот пошли в младшую школу, нынешние хомскулеры. Я хочу всех поблагодарить. Мы заканчиваем программу. Мы говорили о семейном образовании в России. Это было связано с очередным этапом становления этого движения, потому что вышел первый журнал о внешкольном образовании в России, который так называется «Семейное образование» московской студии. Редактор журнала Оксана Апрельская, шеф-редактор Лара Покровская и также консультант по вопросам семейного образования Алексей Семенович. Вела программу Тамара Лиленкова.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».